В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. В прошлой передаче мы рассказывали об особенностях процедуры обжалования приговоров в кассационном порядке. Как известно, оправдательные приговоры по уголовным делам в наших судах выносятся исключительно редко. Доля оправданий едва превышает 0,6%. Осужденные, их родственники и близкие приговорами чаще всего недовольны и начинают процедуру обжалования. Примерно 40% жалуются на решение районных судов в апелляционном порядке. Однако шансы на победу в апелляционной инстанции очень небольшие, и после апелляции остается жаловаться в кассационном порядке. В кассационной, третьей по счету судебной инстанции, проверяется законность и обоснованность приговора, правильность применения норм процессуального права. То есть обычно кассационная инстанция занимается нарушениями процедуры. Были ли в ходе судопроизводства нарушены положения действующего законодательства или, например, неправильно изложен текст приговора. Поэтому все доводы в кассационной жалобе должны быть привязаны к тому или иному нарушению закона. При этом надо учитывать, что более 1/3 жалоб судья отсеивает сразу. На остальные до стадии рассмотрения доходит только каждая 14-я жалоба. Если судья отказал в передаче жалобы на рассмотрение в судебном заседании, то следующим шагом выступает обращение с кассационной жалобой в Верховный суд Российской Федерации. Новая жалоба всегда может быть усилена новыми аргументами, переписана, улучшена. Если же заявителю отказал судья Верховного суда, то остается последний шанс – жалоба председателю Верховного суда. И на этом право кассационного обжалования заканчивается. Комментирует федеральный судья в отставке, заслуженный юрист России Сергей Анатольевич Пашин.
Надо понимать, что человек, если проиграет в областном суде, он обратится в Верховный суд, он получит отказ от судьи Верховного суда. И все, третий пункт. Это заместитель председателя или председатель. И это все по буквальному смыслу нашего нынешнего закона. Хотя почему все? Если нарушен закон, нарушение ведь сохраняется, независимо от количества обращений, его надо устранить. Если приведены новые аргументы, например, если в дело вступил новый адвокат, который представляет дело иным образом, почему такие жалобы не должны быть рассмотрены? А если в интересах осужденного, например, жалуются потерпевшие? Такое тоже бывает. Они заключили примирительное соглашение. И потерпевший теперь сторонник, он простил осужденного. Почему его жалоба не должна быть рассмотрена? А жалоба, исходящая от соучастника, почему она не должна быть рассмотрена? В том числе и в отношении человека, который будто бы исчерпал все возможности.
Если человек получил отказ на уровне председателя Верховного суда, его заместителя, то дальнейшие жалобы уже не подлежат рассмотрению. В законе есть норма, согласно которой жалобы не только заявителя, но даже исходящие от другого адвоката, защитника, считаются повторными. И таким образом человек исчерпывает все свои возможности на пересмотр приговора. По мнению Сергея Пашина, эта норма нарушает Конституцию Российской Федерации.
Вот эта позиция и законодателей Верховного суда явно противоречит правовым позициям нашего Конституционного суда, который многократно пишет, что нельзя заставить человека подчиниться приговору, который он считает несправедливым и незаконным. Это умаление его чести и достоинства. И ничто не может послужить основанием для умаления чести и достоинства. Я надеюсь, все-таки эта норма закона будет пересмотрена Конституционным судом. Когда будет обращение, как только люди поймут, что они вхолостую жалуются в Верховный суд, то, я полагаю, такие обращения появятся.
Государственная защита прав и свобод человека, согласно Конституции, обеспечивается не только судами. Поэтому наряду с кассационным обжалованием вступившего в законную силу приговора есть возможность обратиться в Конституционный суд Российской Федерации и к должностным лицам. Результаты рассмотрения жалоб этими органами не всегда удовлетворяют осужденных, но иногда такие обращения приносят свои плоды. Конституционный суд Российской Федерации по индивидуальным обращениям граждан проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле. Для того, чтобы добиться производства в органе конституционного контроля, вопрос должен стоять не просто о неправомерности того или иного нормативного акта, а о его неконституционности, то есть несоответствии Конституции. По результатам рассмотрения жалобы Конституционный суд выносит постановление о признании закона или отдельных его положений соответствующими либо несоответствующими нормам Конституции, но чаще всего выносится определение об отказе в принятии жалобы к рассмотрению, комментирует заслуженный юрист России Сергей Анатольевич Пашин.
Конституционный суд, собственно, отправляет в корзину жалобы людей, которые пишут о несправедливости. Потому что Конституционный суд вопросов факта по общему правилу не устанавливает. То есть ему бессмысленно писать «у меня было алиби, а суд его не учел». Но вот писать про то, что суд нарушил мое конституционное право, вот, например, про кассационную инстанцию, что суд нарушил мое право на судебную защиту и отказался мою четвертую жалобу рассматривать. Вот это аргумент, он может сработать.
Успешное обращение в Конституционный суд Российской Федерации требует глубоких познаний в области конституционного права, а потому оно практически невозможно без участия квалифицированного адвоката.
Конституционный суд требует соблюдения формальных условий, оформления жалобы и изложения жалобы. Если обращаться в Конституционный суд, то желательно, чтобы писал от имени человека профессионал. И даже не просто адвокат, а человек, который понимает, как писать жалобы в Конституционный суд.
Конституционный суд работает довольно медленно. Жалобы рассматриваются долго, часто более года, облагаются государственной пошлиной, хотя и небольшой. Однако удача в обжаловании неконституционной нормы Уголовно-процессуального кодекса России с лихвой окупает все издержки и трудности. Конституционный суд может вынести определение о прекращении дальнейшего рассмотрения жалобы, поскольку для разрешения поставленного в ней вопроса не требуется вынесение постановления. Но и подобные определения могут оказаться полезными для осужденного, если Конституционный суд Российской Федерации излагает в них правовую позицию, которая отличается от принятой в системе судов общей юрисдикции. Если Конституционный суд признает какой-то закон нарушающим права человека, то в этом случае он велит пересмотреть его дело, рассказывает Сергей Пашин.
Например, не так давно, в 2013 году, передача дел несовершеннолетних на рассмотрение районных судов с лишением их права на суд присяжных Конституционным судом была признана непротиворечащим Конституции. А вот когда то же самое в том же 2013 году сделали в отношении женщин, Конституционный суд указал, что это дискриминация. И по делу Лымарь повелел предоставить ей суд присяжных в областном суде. Хотя формально эти дела подпадают под юрисдикцию районного суда. Вот конкретная возможность Конституционного суда. Более того, все женщины, которые требуют суда присяжных после дела Ломарь, тоже имеют такое право, чтобы областной суд созвал суд присяжных по их делам. И это не такие частые решения, но они вызывают такой кумулятивный эффект, потому что касаются не только заявителя, как кассационная инстанция, а касаются группы однородных дел, независимо от того, жаловались люди или не жаловались в Конституционный суд.
Еще одна дополнительная возможность обжалования – это обращение к уполномоченному по правам человека. В соответствии с законом, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации действует в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, продолжает Сергей Пашин.
Можно писать уполномоченному по правам человека. Хуже-то от этого, главное, не будет. Особенно после того, как истек годичный срок после вступления приговора в законную силу. Хуже не будет. Значит, надо пользоваться этими возможностями. Результативность невысокая, но, как и в лотерее, в общем, тоже невысокая. Но кто-то ведь выигрывает, так и тут. То есть, если не купить лотерейный билет, то точно не выиграешь. А если купить, то может быть.
Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы граждан на решения или действия, бездействия государственных органов и должностных лиц. Он, в частности, вправе знакомиться с материалами уголовного дела, может обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда. Обращения к уполномоченному государственной пошлиной не облагаются, а жалобы, исходящие от заключенных, цензуре со стороны администрации мест лишения свободы не подлежат. Об особенностях процедуры обжалования в кассационном порядке, а также о дополнительных возможностях в виде обращений в Конституционный суд и другие органы подробно рассказывается в брошюре «Обжалование приговора», изданной Центром содействия реформе уголовного правосудия в серии «Знай свои права». Брошюру можно получить бесплатно, обратившись через сайт «Тюрьма и воля» или сделав письменный запрос по адресу «Москва, 101-30, Лучников переулок, дом 4, комната 7». Центр содействия. Брошюра «Обжалование приговора» задумана как пособие для заключенных, стремящихся добиться в вышестоящих судах пересмотра вступившего в законную силу приговора, который они не принимают как должный и справедливый. В предисловии, обращаясь к читателю, автор брошюры, заслуженный юрист России Сергей Пашин, пишет: «Человеку принадлежат многие ценности, среди которых главнейшие – жизнь, свобода и доброе имя. Лишить его этих благ в правовом государстве уполномочен только суд. Приговор суда способен упрочить положение человека или же, напротив, изменить его жизнь к худшему. Конфликты должны рассматриваться судами в рамках надлежащей правовой процедуры, призванной обеспечить соблюдение неотъемлемых прав человека и гражданина, гарантировать уважительное отношение к подсудимому и другим сторонам процесса. Правосудие должно соответствовать требованиям справедливости и обеспечивать эффективное восстановление человека в правах. По моему глубокому убеждению, продолжает Сергей Пашин, осужденный должен иметь возможность исправить свою участь, не только претерпев определенные ему наказания, но и вступив в диалог с высшими судами страны о принадлежащем ему праве, о своей свободе и добром имени. Конституционный суд Российской Федерации справедливо подчеркивает: необоснованное уголовное преследование – это одновременно и грубое посягательство на человеческое достоинство. Одному из правовых средств восстановления достоинства человека – обжалованию приговора суда – и посвящена эта брошюра. Повторяем адрес, по которому можно бесплатно получить брошюру «Обжалование приговора в кассационном порядке». Москва. 101-30, Лучников переулок, дом 4, комната 7, Центр содействия. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!